Чем характеризуется православие? За что мы должны держаться всеми руками, какими только можем? Православие говорит о том, что истинным учением в области веры, в области духовной жизни является только учение святых отцов. А они проверили это на своем личном опыте. Они были исполнены Духа Святого. Их поэтому голос, их учение, да, является истинным. Вот наш критерий, по которому можем отличить, правильно я мыслю или нет, или я заблуждаюсь. Мне кажется, вот так. Я смотрю, а как святые отцы? Мне кажется, чем быстрее, чем больше молитвы Иисуса, тем скорее я взлечу на небо. Мне говорят, бедняга, бедняга, ты или с ума сошел, или в прелесть дикую впал. Прелесть, то есть заблуждение. Слышите? Вот чем отличается православие от всех других христианских направлений. Мы еще пока держимся наследия святых отцов. При этом хочется обратить внимание. Опять к истории. Знаете, что произошло с Римо-католической церковью? Вот в то время, как она отпала от Востока, начали забывать древних святых отцов и следовать тем новым, которые фактически не знали ничего о древних отцах, опыт которых радикальным образом отличался от древних святых отцов. Недаром святитель Игнатий Брянчанинов прямо пишет, что их латинская церковь пошла по пути Франциска, Терез, и говорит дальше, этих сумасшедших, которых еретичествующая церковь прославила как святых. А вы знаете, почитайте, эти франциски, эти терезы, какие были нищелюбивые, какие они были бедные, какие они были аскеты, какие были молитвенники и к чему пришли, и почему пришли? Невежды полные в плане знания опыта святых отцов. Ушли, пошли, как? Пошли своими путями. Слышите? Пошли своими путями. Критерием истинности православия является только учение святых отцов. Их надо изучать, им надо следовать. По ним только мы можем ориентироваться и понимать, что истинно, а что ложно. Это в высшей степени, так сказать, важное положение. И этим еще характеризуется православие. И этим, обращая внимание, критерием, мы должны пользоваться. В католической церкви, видите, появилось множество новых святых. Обращаю ваше внимание, множество новых святых. И никто даже не стал сравнивать, в какой степени их святость соответствует пониманию святости, критериям святости бесспорных святых. Даже не знаю, стоит ли мне говорить, почему я об этом говорю. Мы вступили в эпоху новых святых. И каждый разумный христианин должен серьезно рассматривать это. Хочу только об одном сказать, что, к сожалению, сейчас замечается одно из выражений обмерщенности сознания – это искание чудес, стремление к чудесам, поклонение чудесам – это стало каким-то повальным явлением. А что нужно еще язычнику, как не чудеса? А что еще нужно? Какое ему спасение нужно? Борьбы со страстями? Доставьте вы свои страсти. Чудо мне нужно, ясно? Чудо. Если это чудо, все, это мой Бог. Христос говорит, в последние времена явится много лжехристов, лжепророков, назовем лжесвятых, которые дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть верующих. Мы обращаем, думаете, на это внимание? Но это Христос сказал, там Евангелие, но это же к нам не относится, правда же? Чудеса мы ищем, а не спасение. Преподобный Кассиан Римлянин с какой силой прямо говорит, преподобный, что многие, вот только послушайте, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры внутри, никто этого не видит, именем Господа Иисуса Христа творят великие знамения и чудеса. Мне кажется, что сейчас об этом никто не думает. Знаю, как вам кажется. Может, я глубоко ошибаюсь? Мне кажется, никто. Нашему народу нужны, сейчас говорят, только чудеса. Вопреки Евангелию, вопреки святоотеческому наследию, мы даже не понимаем, что чудеса могут твориться, ой, по разным причинам. Даже, кажется, внешне, с призыванием Христа, это ничего не значит еще. Если не будет другого, надо посмотреть, в какой степени опыт этих людей, их жизнь соответствует действительно началом духовной жизни святых отцов, бесспорных. Вы же приходите, что говорит-то сейчас. Древние отцы – это бесспорные уже. А эпоха новых – надо всегда быть ой, как осмотрительными и внимательными. Иначе можем попасть в чрезвычайно сложную ситуацию. Итак, христианство сейчас находится в очень трудном положении. Оно трудом находится с внешней стороны. В каком плане? Все меньше идет обращение к духовной жизни и все большее обращение к внешней жизни. Это то, что мы видим в западном христианстве, как в католицизме, так и в протестантизме. Поедете на Запад, если вы как церковный человек, вам будут только и показывать все социальные учреждения. В этом вся суть. Вы спросите, а что такое духовная жизнь? Вам ответят с удовольствием. Духовная жизнь – это участие в таинствах. Да, каких? Ну, Евхаристии, конечно. Участие в Евхаристии, да? Да. Это есть духовная жизнь. Кстати, что об этом только пишут? Папа Бенедикт XVI, который ушел, или которого ушли, лучше сказать, с престола, так писал. Самое главное в священстве, в священнослужении, что самое главное? Это созерцание Евхаристии. Это возношение Евхаристии. Это совершение Евхаристии. Слышите, что самое главное? Не пасторство. Не научение людей покаянию, не научение молитве, а созерцание Евхаристии. Что самое главное в протестантизме и в том же, это внешняя социальная деятельность. Вот самое главное. Ну, мне хотелось просто сегодня немножечко так обрисовать картину, в какую эпоху мы живем. С чем мы сейчас сталкиваемся, какие опасности существуют, и на это обратить внимание с тем, чтобы мы хотя бы более постарались объективно взглянуть на те процессы, которые совершаются сейчас. Это относится как к христианству в целом, так и относится к христианству у нас, то есть к нашей православной церкви, к нашему православному народу. Ну а сейчас какие-то вопросы наверняка есть, то есть они уже есть, я уже вижу эти вопросы. Если кто-то пожелает выступить с места, никаких проблем нет, пожалуйста, я думаю, здесь полная свобода слова. Это единственное место на земном шаре, где можно говорить все, что угодно.
Скажите, пожалуйста, можно ли получать универсальную электронную карту? Или лучше отказаться? И как быть с новыми паспортами, с чипом, от которого отказаться с 2015 года уже будет нельзя? Можно ли их получать нам и нашим детям? Или нам надо будет выбирать путь исповедничества?
Мы обращаем внимание на те внешние стороны жизни, которые никоим образом не касаются наших страстей. Совершенно не касаются. И на это мы отдаем все силы своего ума и своей души. Приходится удивляться только на это. Какая разница? Были с паспортами, чуть не с Лениным или Сталиным, с серпом и молотом, с этими масонскими всякими вещами. Жили и не обращали внимания. Сейчас подняли вот эту волну. Биометрический паспорт. Что там? А нет ли там что в штрих-коде спрятанного? Ай-яй-яй. Да плюньте вы на все, что они прячут. Это для каббалистов это имеет значение. Знаете, кто такой каббалист? Это иудейское одно из направлений в иудаизме, у которых имеет огромнейшее значение сочетание цифр и букв. Потому что с помощью таких сочетаний можно производить, как они говорят, великие, великие дела. Вот они верят в этого идола. Идол. На самом деле это чушь. Никакое сочетание. Ничего не имеет никакого значения. Как и апостол Павел писал, идол в мире – ничто. И нас теперь заставляют верить. Вот эти вот течения, о которых мы говорим, они же возникли в протестантизме. Вы знаете, что было в 19 году во Франции, когда обещали 21 декабря конец света? Там есть гора одна, я уж не помню, как ее называют. Так туда собралось 100 тысяч человек ждать конца света. И у нас, смотрю, тоже начали. К нам сейчас все перекачивает, всякая гадость, какая только есть, и дрянь, и заблуждение, все перекачивает к нам в Россию. Никакой не стало границы. И вот теперь мы испугались чего? Да. Испугались штрих-кодов, шестерок. Этих электронных карточек. Нет, чтобы испугаться от своей зависти. Это ничего. А вот электронная карточка – это не дай Бог. Как ловко, какой обман внутри происходит. Грехов надо бояться. Вот чего надо бояться. Лицемерие и лукавство надо бояться. Нет. Электронные карточки. Как? Вы подумайте, как здорово. Ответ. Плюньте на все это. И берегите свое духовное здоровье. Исаак Сирин пишет, великолепно пишет, ни одна тварь, ничто и никто не может прикоснуться к христианину без воли Божией. А воля Божия о христианине всегда благая и угодная. Никто не может. А это все внешние вещи, которые касаются нашей кожи, но не души. Вы слышите? Электронная карточка моей души не касается. А касается моей внешней жизни, и мы все, как материалисты какие. Ах, что будет? То есть каббалисты, извините. Это для них, не дай Бог перепутать цифир какую-нибудь, да, или букву. Трагедия будет. Как просто диву даешься, как можно людей просто повести в какую сторону. Будем думать о своих страстях и каяться. А не об этих вещах, которые не имеют никакого воздействия на нашу душу, никакого отношения. А уж если говорить о воздействии, то скажу вам, я не знаю, что может больше воздействовать на нас, как то, что воздействует теперь. Этот интернет людей с ума даже сводит. Никаких не надо ни чипов, ни карточек. Об этом мы не беспокоимся. Да вы не сравните интернет ни с чем. Он СВОА буквально сводит людей. Один игумен обращается, говорит, что мне делать с моим монахом, не знаю. Он вся уже сошел с ума. И сколько детей, посмотрите. Это ничего, никого не смущает. Правда, интересно. То есть смущает, но с другой стороны совсем. Заботится о его психике, его здоровье, его обучение. А тут не больше, как о спасении есть электронную карточку. Если вы не деньгу заставите, а карточку сунете. Боже мой! Вы слышите, какая насмешка над нашим сознанием. Не беспокойтесь. Ничего страшного пока в этом нет. Страшно будет тогда, когда вам скажут, наконец-то пришел Христос. Наконец-то пришел, освободит нас от бедности. Понятно? От войн. Объединит всю землю в одно целое. Не будет никаких армий. Не будет голода. Все нам даст обеспечение. Вот он, истинный Спаситель. Вот когда бойтесь. Об этом очень хорошо написано у святых отцов. Когда вам скажут, вот что пришел Христос, скажут. И когда Он действительно покажет своими внешними деяниями, какое благо Он творит для человечества, знайте, и потребует поклонения себе, действительно станет как Бог, и как истинный Мессия. Вот когда нужно быть действительно понять. Это антихрист, потому что он потребует поклонения себе, а не Христу. А с электронной карточкой вас никто не заставляет нас кланяться кому-либо, кроме Христа.
Алексей Ильич, зачем нужна церковь как институт между Богом и человеком?
Церковь не институт между Богом и человеком. Вы, наверное, обращали внимание, что церковь называется телом Христовым, а мы называемся членами тела Христова, то есть клеточками. И вот теперь подумайте, на что нужно тело, на что нужно клеточки? Существуйте сами по себе. Как клеточки сами по себе? Клеточки существуют только в теле. Создано тело единое. Почему называется, кстати, соборное? По-гречески это означает нечто иное, как целостность. Христос сказал, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть этим самым показано, что теперь мы все являемся членами, если хотите, клеточками, частицами кого? Вот того духовного образования, целостного образования, которое именуется телом. Мы в нем как нечто целостное, единое, организм, лучше сказать. Мы говорим «тело», лучше бы сказать «организм», организм Христов, членами которого мы можем теперь являться, слышите, чего не было до этого. И именно поэтому, являясь членами этого тела, мы и становимся кем? Христовыми, то есть становимся жителями, если хотите, членами Царства Божия. Вот, оказывается, о чем идет речь. А не просто только как институт, а внешняя сторона – которая действительно воспринимается нами как институт, здесь имеет свое огромное значение, потому что только в церкви мы узнаем, что Евангелие – это есть Евангелие. А на каком основании считаете, что это Евангелие Христово? Откуда вы взяли? Откуда взяли, что это Священное Писание? Только узнаем это здесь. А как нужно молиться? Может, вот так, как мы говорили, быстро-быстро? Нет, только в церкви. Мы же в церкви все узнаем. Истины веры, начиная с самого Священного Писания, истины духовной жизни. Поэтому церковь как институт, как вот это образование внешнее, видимое, доступное, крайне необходимо. Мы без него не можем ничего знать, ничему не можем научиться. Мы только в церкви узнаем, кто святой. Мы в церкви узнаем истины веры, как они даны в соборных определениях. Видите, мы в церкви только узнаем об этом. Вот почему нужна церковь как институт. Но не смешивайте. Церковь как институт нельзя отождествлять с Церковью, телом Христовым. Институт может быть и ошибочным. И вот сейчас мы говорили о Церкви как институте католической Церкви. Посмотрите, куда пошли. Прелесть и заблуждение. А институт? Еще какой институт? Это посильнее наших православных институтов в плане внешнем. Куда сильнее? У нас не знаю, сколько в православии даже епископов всего наберется, не знаю. Может, 500, может быть, не знаю сколько. Но, в общем, несколько сотен. А там, в католической церкви, уж, наверное, ну, свыше 6 тысяч. Чуть не 7 тысяч епископов. Ну как? У нас сколько школ наберется во всем православии? Совсем немного. Там, что вы, тысячи и десятки тысяч. Та же количество монастырей, все-навсего. Дело поэтому церкви – это как институт, это вторичное явление. Это внешнее явление, которое можем наблюдать. А самое главное – совсем не то. Церковь есть организм Христов, клеточками которого мы можем стать при соответствующих условиях. То есть при правильной духовной жизни и принятии соответствующих, конечно, таинств, правильной духовной жизни, мы можем стать клеточками Христа. Какого? Который сел одесную Бога Отца. То есть человечество, человек, человечество как природа, вознесено на высшую ступень славы, которая существует в этом тварном мире. Как вы знаете, во всем древнем мире кто справа сидел от царя? Первая фигура в государстве. Так, оказывается, и человечество вознесено теперь. На какую ступень? Воссел одесную Отца. Вот куда вознесено человечество. Вот в чем церковь. Почему? Почему она велика, нужна, и что она есть как таковая. Вот так.
Церковь периодически подлежит остынению.
Чему?
Остынению. То есть, как такая фундаментальная форма, неизменная. А неизменная – это ведь только любовь к Богу, и догматы всякие, там, писания, предания. А вот церковь себя хочет считать неизменной, и поэтому периодически с ней происходят вот всякие катаклизмы. Вот вы как считаете?
Дело в том, что есть основы жизни, а есть те изменения, которые происходят в зависимости от изменения условий жизни. Так что подразумевать поэтому? В церкви неизменны, что истины вероучительные, истины или основоположения духовной жизни, заповеди Божии, учения о духовной жизни. Это неизменно. Так же, как таблица умножения. А прочие вещи, смотрите, как они меняются. Ну что вы, они даже очень меняются. Внешние условия жизни как таковой. Может быть, омерщение церкви, тогда это очень опасно. То есть, когда мирские ценности начинают рассматривать как ценности церковные. Как ценности церковные. Вот тогда это опасность. Когда смыслом жизни становится материальное обеспечение. Вот, например, так. И вдруг церковь начнет говорить, что целью человеческой жизни является материальное благополучие человека. Мы тогда скажем, как? Вот это будет уже беда. Понимаете? Или церковь скажет, гордость – это одно из самых таких великих чувств человека. Мы скажем, да, никогда такого не слыхивали. Вот это вот уже будет беда. А до тех пор, пока церковь сохраняет именно учение то, которое мы находим в Священном Писании святых отцов, мы говорим, это правильно. А прочие внешние изменения касаются даже характера подчас богослужений определенных, характера языка. Это все явление внешнего такого порядка. Вот. Сами службы. Они даже у нас, посмотрите, как они у нас разные. В разных храмах и то есть различия. В одном храме всеночные 2 часа, в другом 3 часа. Говорят, почему? Ну, посмотрите, это очень легко видеть. Так, ну, вот так.
Алексей Ильич, правильно ли считать, что благодать Божия, посылаемая во время таинства, есть соединение Духа Божия с Духом моей души?
Нужно понять, во-первых, то, что таинство, любое таинство, имеет две стороны, так же, как и сама жизнь человека. Как у человека есть тело и душа, так и у таинства. В таинстве, при совершении таинства, есть священнодействие, которое совершается священнослужителем. Слышите? Это совершает священнослужитель. Определенные действия, читает молитвы. Вот. Это он, священник. И совсем другая сторона – это благодать Христова, которая дается в каждом таинстве, отдельная тайна, благодать таинств. Это разные вещи. Причем святые отцы это особенно серьезно подчеркивают. Например, о таинстве крещения. Тот же патриарх, архиепископ Иерусалимский, да, говорит, если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите? Как? Трижды погрузили, прочитали все молитвы, и Дух крестить не будет. Святые отцы отвечают, нельзя заставить Духа Святого войти в человека, если в нем нет веры, благоговения и покаяния. Дух Божий видит, что в человеке. Поэтому Марк Подвижник, преподобный, говорит, если ты с верою подходишь к крещению, тут же получаешь Духа Святого. А если в тебе нет веры, то и по крещении Духа Святого не получаешь. Слышите? В таинстве, оказывается, две вещи. Можно принять внешнюю форму и не получить никакой благодати таинства. Ибо Дух Святой нисходит человека только в том случае, когда видит душу, способной к принятию этой благодати. Насильно Духа Святого не заставишь войти. Это только в магии. Главное – сделать то-то, 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 и все в порядке, цель достигнута. Ну, кстати, как и в народе уж очень это так и смотрит. Один мне знакомый там звонит и говорит, вот что мне делать с моим другом, я его заставляю креститься, он никак не хочет. Я ему отвечаю, и вам мне неудобно так говорить? Вместо того, чтобы помочь и спросить меня, как мне сделать, чтобы он уверовал, а уверует он и крестится. Вы говорите о том, что мне сделать, чтобы он крестился. Вы слышите? До какого абсурда мы доходим? До какого абсурда? Да если вся суть была только в внешнем совершении действия крещения, то Господу Богу ничего не стоило крестить одним махом все человечество. А Христос что говорит? Кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, кто? Кому проповедано, слышите, проповедано, и он нет, отвергает, осужден будет. И еще один смысл тут есть, знаете какой? Очень страшный. Сказано, кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры и крестится, осужден будет. Слышите? А кто не имеет веры и крестится, осужден будет. А что это такое осужден будет? Апостол Павел пишет о причащающихся недостойно. Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют, слышите, и умирают. Ого! Вот что такое, а кто не имеет веры и примет таинство. Нельзя так легкомысленно относиться к этому. Главное – креститься, главное – обвенчаться, главное – причаститься. Извините, мы играем с огнем. А кто не имеет веры, осужден будет. Не имея веры, приступит к таинству. Да избавит Бог! Это нам-то надо особенно это понимать христианам и предупреждать тех, у которых видим, что у него нет веры, а он я крещусь. Да. мы повенчаемся. Мы повенчаемся. Как мне моя одноросница? Мы будем венчаться. Я говорю, а муж-то твой верит в Бога? Ну, он согласен креститься. Проходит год, развелись. Что же это такое? Да, мы венчались и развелись. Я говорю, да вы не венчались. Как мы в Велоховском соборе венчались? Я говорю, да ничего подобного. Над вами только чин венчания был. Твой муж, он уж так и быть крестился, только чтобы на тебе жениться. А веры никакой нет. А кто не имеет веры и принимает таинство, осужден будет. Пожалуйста, предупреждайте людей, ничего не понимающих и не знающих. Опасно подвергнуться осуждению самого Бога. Вот так дело-то какое. Действительно поражает просто легкомыслие, когда лишь крестить, обязательно крестить. Что такое? А верует, не верует, да неважно. Он хочет. А вы спросите, а что он хочет? Когда он говорит, что крестится, что он хочет, спросите. Сам не знает, что. А Христос говорит, кто веру имеет, то и знает, к чему он приступает. А если не имеешь веры, голубчик, подожди, подожди, иначе осужден будешь.
Происходит авария.
Авария?
Да, авария.
Если он хочет.
Да, он хочет.
Я думаю, что в данном-то случае надо почему спросить надо опять, почему ты хочешь. Видимо, здесь у него, здесь, особенно в состоянии перед смертью, здесь у человека происходит, знаете, это нечто особое происходит с душой. И он даже еще не зная, не понимая, но всей душой он уже тянется к этому. Слышите? Душой тянется. Ум наш это, так сказать, еще не все определяет. И здесь, когда его душа тянется, конечно, мы должны пойти ему навстречу и, конечно, даровать ему это таинство. Здесь вполне. Я считаю, что обязательно даже нужно. А вот здоровый человек – все и просто так. Почему ты крестишься? Ну, я же русский. Господи, ничего себе! Нашел причину. Или крестят для того, чтобы не болел. А теперь поняли? Кто ест или пьет недостойно, оттого многие из вас болеют и умирают. Не думайте, что это относится только к причащению. Многие распадаются семьи, обвенчались, называется, а сами и в Бога не веруют. Таинство – это не магия, надо запомнить. Это в магии, в которой ни в какого Бога не верят, а верят в какие-то силы таинственные. И главное, нужно все сделать, как положено. И обладать этими силами, использовать эти силы для какой своей? Для своих земных целей. Бога не заставим мы работать. Здесь требуется благоговение и вера. Вот это надо особенно запомнить. А кто не имеет веры и принимает таинство, осужден будет.
Идеи католиков спасется тот, кто тот человек, спасается человек не делами, а верами. И ну вот если человек верует, значит он исполняет все заповеди Божьи. А если он все заповеди исполняет, значит он не грешит. Вот здесь мне непонятно, наверное, что-то более глубже, что-то должно быть. Я не знаю, не утверждаю.
Я не совсем, конечно, понял вопрос. Ну, хочу сказать, что все заповеди, я не знаю, кто исполняет. Никто. Вы знаете, мы можем говорить о католичестве и православии. Здесь мы должны говорить и можем, поскольку это два разных мировоззрения. Как только мы касаемся конкретного человека, то я не знаю даже, как можем мы судить. Никому никогда бы в голову не пришло, чтобы бандит оказался первым вошедшим в рай. Кто он был, не знаете? католик он или лютеранин, или православный, не знаю кто. Поэтому, знаете, внутренний мир души нам трудно раскрыть. Трудно, очень трудно раскрыть. Если уж говорить о спасении, спасается только тот, спасается, кто увидит себя грешным человеком и искренне осознает это, хоть смирится и с покаянием будет обращаться к Богу. Этот человек спасется. Вот кто спасется, слышите? Кто смирится вот, и будет каяться, вот кто спасется. А кто он, я скажу, так может спастись и католик, если он смирится и кается. И лютеранин, да. Вот кто спасается. Разбойник показал нам пример, кто спасается. Это мы теперь делим. Но почему мы делим? Потому что православие дает истинный верный путь спасения. А другие конфессии уклонились, иногда показывают совершенно неверный даже путь. Но что в душе человека может происходить, мы никогда не знаем. Понимаете? Вот в чем важно, почему мы стоим, что православие – это истина. Здесь верный святоотеческий путь спасения дается. И он заключается в чем? В осознании своей греховности. А чтобы осознать свою греховность, нужно действительно хоть немножечко посмотреть, что такое заповеди Божии, и сравнивать свою жизнь с этими заповедями. А как начнешь только сравнивать, так увидишь, что, оказывается, я грешный человек. А думал я, что я прям совсем хороший.
Вопрос у меня по таинству исповеди. Угу. Приходится достаточно много принимать исповедь, и современному священнику иногда не просто найти вот этот средний путь. Раньше были пасторские семинары, где мы могли встретиться и с духовниками, и с архиереями, и задать вопросы. Сейчас, когда с собратьями общаешься, то видишь многообразие традиций. Особенно это касается покаянной практики епитимий. И вот тут у меня вопрос, который касается меры такого нашего пасторского сострадание, скажем так, которое выражает любовь Божию кающемуся грешнику, и тяжести греха, в котором человек кается. Ну, простой пример. Подойдет женщина, которая сказала, я 10 дней назад сделал аборт, я в этом каюсь. То есть, если мы легко грех отпустим, то, соответственно, и осознание ответственности у нее не будет. Если мы дадим слишком большой срок покаяния, то не все могут вынести. Вот середина меня очень интересует, потому что в последнее время довольно много сложных ситуаций, тяжелых грехов, смертных грехов. И повторю, что спрашиваю тоже у разных духовных лиц, и у всех практика тоже разная. Вот ваше мнение.
Вы задали вопрос для меня неразрешимый. Вы же прекрасно понимаете, что не человек, то свой мир, что не человек, то свои силы. Причем я говорю не о физических даже силах, а о нравственных. И вот здесь уже вам, наверное, никто не может подсказать, кроме как, если вы от всей души обратитесь в это время к Богу. Господи, помоги мне, дай мне мудрость. Это единственное.
Я вчера принимал исповедь у одной девушки. Я ее накрыл петрохилью, стал читать слова молитвы, я остановился. Я еще прошу тебя подождать, потому что мне кажется, нужно время, чтобы ты свой грех как-то искупил своими покаянными трудами. Вот. И вот здесь повторю, что действительно вы правильно сказали, что, наверное, никто не ответит, но вот эти вот симптомы какие-то, да, приходится нащупывать вот самому как-то, вот идти от первопроходца по такому пути. Очень, конечно, непросто. Вот я благодарю за то, что мы имеем книжку писем Никона Воробьева, и вы счастливый человек, что у вас был такой духовностный наставник, который вас вел по жизни. И читая о старцах, мы видим, что они уходят. И даже книги называются, замечательная книга про архимандрита Павла Груздева, «Последний старец». Ну, то есть такое знаковое название, когда мы видим, что вот были действительно в 20 веке великие духовники, великие подвижники,
Вот. Их все меньше и меньше, и вот мы, новая такая порция священства, мы оказались как бы осиротевшими. И куда нам обращаться? Понятно, что святые отцы, да, епископ Игнатий, конечно, но книга не все сделает в жизни. Не на все вопросы мы получим ответ через книгу. Нужны нам живые почти.
Да, то, что вы говорите, это факт, это констатация нашей действительности. Здесь только есть один момент, он чрезвычайно важный, как мне кажется. Священник только тогда может принимать правильное решение, особенно в таких вопросах, когда он смирится прямо перед Богом. «Господи, помоги! Я действительно не знаю». Тогда он сможет. Если он только допустит себе вот эту мысль вражескую, которая может спокойно искушать его, все-таки я имею власть. Все. Тогда он может здорово погрешить. Только смирившись, только это сознательно, причем смирившись. Тут требуется просто сознание. Вот в этом плане. Смирившись, «Господи, помоги мне, я не могу». И тогда Господь поможет. Как только он допустит мысль о том, что он имеет власть, то может здорово погрешить, потому что это искушение. Прям я, ну, сами понимаете. Так мне кажется. Через смирение мы можем найти ответы очень многим вопросам, потому что в смирении Бог. Как только мы отступим, и в той мере, в какой мы отступим от смирения, в той мере мы теряем помощь Божию и мудрость. Вот. А смирение – это то качество, которое зависит уже от нас. Хочу я смириться или нет? Желаю я бороться со своим вот, честолюбием, тщеславием, властолюбием и так далее, или нет? Вот это очень и очень зависит от нас. К этому нужно относиться самым серьезным образом. Упоминаемый вами игумен Никон называл тщеславие ядовитой змеей, которой нужно избегать всеми силами. Вот так.
Недавно один неверующий человек задал мне вопрос. Если все конфессии верят в Бога Единого, у всех Он одинаковый, то как определить, у кого Он истинный? Какая разница, в какой религии в Него верите?
Да, это вопрос, который сейчас возникает у очень многих людей. Знаете, есть разные способы ответа, но я вот обычно сейчас предлагаю такой способ или такой некий критерий предлагаю. Сейчас я не могу излагать, так сказать, детали, но хочу сказать только, что только православие, ну, скажу более широко сейчас, сначала только христианство, но на самом деле только православие, имеет объективные аргументы, которые свидетельствуют о его божественном происхождении. Поэтому этому человеку нужно сказать, вы подумайте, если он представитель какой-то другой религии, вы подумайте о том, на каком основании вы считаете, что ваша действительно религия имеет божественное происхождение. Это по-хорошему должен быть разговор. Почему вы считаете, что она имеет божественное происхождение? То есть божественное, следовательно, она истинна. Ибо где Бог, там истина. Вот. И надо посмотреть на те основания, которые предлагает христианство. Знать эти аргументы. И тогда действительно уже можно будет вести очень хороший и добрый разговор, и убедительный. И показать, вот почему христианство является истинным, потому что оно имеет, и вот мы видим, какие основания, действительно божественное происхождение. В отношении же того, что один и тот же Бог всюду, это глубокая ошибка. А ошибка заключается вот в чем. И сейчас, кстати, этой ошибкой сводит с ума буквально людей. Ошибка-то в чем состоит? Что Бог-то сам по себе, конечно, один, но Он есть Дух. Люди чувствуют, что Бог есть. Всю историю это чувствуют. Всю историю была было это чувство, но посмотрите, как это чувство, чувство Бога, выражалось в каких образах. Оказывается, это чувство Бога выражается, преломляясь через состояние человека. И поэтому мы видим, то это множество богов, рассыпались на множество богов. Причем часто Бог или боги наделялись такими чертами, самыми отвратительными. Вы посмотрите только на изображение богини Кали, например, индуистское изображение богини Кали. Так это можно, знаете ли, от страха с ума сойти. Ну, я просто так выражаюсь. Часто эти боги наделялись чертами сатанизма настоящего. Видите? Кажется, вера в Бога, а на самом деле апостол Павел прямо пишет: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам, а не Богу». Слышите? Это пишет кому? Язычникам, которые верили в богов. А он называет их даже бесами. Итак, надо понять, что мы кланяемся, все люди разных религий, не Богу тому один, которого мы не видим, не слышим, не понимаем, а все мы кланяемся тому образу Бога, который предлагает данная религия. Данной религии. Поэтому встает вопрос со всей силой и со всей ответственностью, где же этот образ Бога, какой из них является наиболее верным или истинным, божественным, данным от Бога. Вот христианство как раз имеет аргументы, которые показывают, что Иисус Христос, которого апостол Павел прямо называется образом Отца. Слышите? Прямо называет. Несколько раз он его именует образом, обратите внимание, так, что Иисус Христос и является как раз этим истинным воплощением Бога, что Он дал, Христос, истинное понимание Бога. То есть этот образ, который дан нам во Христе, и является истинным образом. И поэтому следование Ему, этому образу, дает и нам богоподобие. Мы тогда уподобляемся Богу. Вот так на этот вопрос нужно ответить. Видите, какие аргументы? Совсем ни одному Богу. Образов Бога – тьма. И в каждой религии кланяется своему образу Бога, а не единому Богу. Мы можем только и образу кланяться. Слышите? В каждой религии свой образ. Я это повторяю, чтобы было ясно. И мы в христианстве кланяемся образу Богу. Какому? Господу Иисусу Христу. И Он имеет этот образ, все основания, объективные аргументы для того, чтобы мы действительно увидели, что да, здесь, да, христианство имеет божественное действительное происхождение. Не потому, что мы верим. Слышите? А потому что есть вот эти объективные аргументы, что верить можно во что угодно, в какую-нибудь святую черепаху. Да. Понятно? Верить можно во что угодно, а мы говорим об объективных аргументах. Поэтому вот таким образом, если мы будем подходить к ответу на этот вопрос, я думаю, что человек может и заинтересоваться, и может сказать, а какие это аргументы, и может убедиться и стать христианином, и понять, что только в христианстве мы можем найти действительно истинное поклонение Богу.